говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей студии Андрей Нечаев, глава партии «Гражданская инициатива», доктор экономических наук, профессор в начале 90-х годов, министр экономики Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
8 800 222 12, телефон прямого эфира. И вы можете послать свое сообщение по СМС плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы Андрею Нечаеву. А пока я начну наш разговор. Ну, проходит он на фоне Гайдаровского форума. Уже два дня экономисты и политики, действующие, причем члены правительства, обсуждают, что же происходит с экономикой России. В том числе на этот форум пришел премьер-министр Дмитрий Медведев. Интересный такой визит, я бы сказал, особенно для тех, кто там присутствовал.
Которых... Но он в прошлом году приходил с
правительством. Да. Но в этом году как-то очень активно всех загоняли в разные комнатки, не давали передвигаться по этому форуму. В общем, парализовали его деятельность на некоторое время. Ну, а речь его была, конечно, такая, я бы сказал, правильная речь. Правда, Андрей? Вот много правильных, хороших слов, но экспертная речь, да?
Ну, не скрою, мне понравилось. Это, в общем, довольно редкий случай, когда мне нравится то, что говорит наше правительство. Но в данном случае я совершенно без всякой иронии говорю, она мне понравилась. Потому что сейчас некий такой эпицентр дискуссии между очень условными, вот абсолютно условные термины, там, либералами и государственниками. Значит, первые говорят, что надо все-таки создавать институты, надо создавать благоприятный предпринимательский климат, надо создавать условия, чтобы капитал не бежал из страны и так далее. А вторые говорят, все это глупости, надо просто больше тратить денег. Ну, по крайней мере, в рамках этой аудитории, в рамках этого своего выступления Дмитрий Анатольевич совершенно однозначно высказался за первую позицию, за что ему, собственно, спасибо.
То есть Дмитрий Медведев – либерал, экономический либерал.
Вот в рамках Гайдаровского форума Дмитрий Анатольевич Медведев выступил...
То есть он
выступил,
что, подождите, он последователь Егора Гайдара?
Это, кстати, совершенно отдельная интересная тема, потому что в рамках того поиска врагов, которым привычное занятие для советского человека...
Постсоветского.
Сначала для советского, в первую очередь для советского, ну, а дальше мы, собственно, просто эти рудименты перенесли, и в постсоветское время. Вот несколько лет назад наши власти активно занялись поиском врагов, которые мешают нашему устойчивому развитию и повышению уровня жизни. Ну, с внешними врагами понятно. В качестве внутренних были избраны либералы, и в частности 90-е годы. И такой, ну, совершенно отвратительный, на мой взгляд, тезис был, что вот за там полтора года своего существования, или даже за год, правительство Гайдара так все испортило, что вот уже 20 лет никак уважаемый Владимир Владимирович не может это все восстановить.
Ну, знаете, вас критикуют ведь с разных сторон. С одной стороны, критикуют, уж если об этом вы заговорили, а я вас за язык не тянул, то вас критикуют, с одной стороны, представители так называемого государственничества, а с другой стороны, радикальные несистемные либералы, например, Андрей Илларионов.
Да, но я все-таки доведу свою мысль до конца. В этом смысле, опять-таки, выступление Дмитрия Анатольевича было не в мейнстриме, за что ему тоже спасибо. Дело даже не только в том, что он там просто цитировал Гайдара с уважением.
Ну, странно было бы прийти на Гайдаровский форум и сказать, что вот этот человек враг народа.
Да, тем не менее. Можно было сказать, что не враг народа, а вот просто ошибался, не додумал.
А мы-то умнее.
Да, а мы вот сейчас все наконец исправим. Ну, слава богу, он такого рода соблазнов избежал. Вот. Я не хочу сейчас, много раз, по-моему, даже мы с вами эту тему обсуждали, в общем, хода реформ 91-92 годов.
Давайте к концу вернемся. Это тема вечная.
Они настолько, их ход настолько определялся конкретной экономической ситуацией, в которой тогда находилась страна, что на самом деле свобода выбора была очень ограничена. Наверное, в каких-то нюансах там можно было что-то сделать по-другому. Но развал государства, абсолютный коллапс экономики, абсолютный развал финансов, я могу долго приводить как бы цифры, во многом диктовал просто последовательность действий. Ну, один пример, если вы не можете контролировать цены, и у вас нет дотаций для того, чтобы держать розничные цены стабильными, вы просто вынуждены их либерализовать. Ну, вот такого рода решения, они и это понимали еще там за 2 года до правительства Гайдара, и в программе 500 дней это было написано, и собственно, даже последние.
Андрей Алексеевич, давайте к реальности, вот в сегодняшней, скажем, Медведев вышел к публике, да, вот зачитал эту речь, там, экономика растет, но медленно, инфляция есть, но под контролем, есть отдельные проблемы, там, вот, действительно, рост, все замедляется, торможение обусловлено внутренними ограничениями, институты не очень развиты. В общем, нужно что-то такое сделать. Вот я так и не понял, а что нужно сделать-то? Во-первых, он глава правительства, значит, они должны вот это самое нужное делать. Вот что делать-то?
Ну, что делать, он, в общем...
Теоретически сказал.
Он озвучил...
Я представляю Столыпина на его месте. Он бы сказал, вот есть такое-то решение, вот подготовлено то-то, подготовлено то-то. А конкретики-то почти не было.
Значит, справедливости ради, надо сказать, что вот когда мы говорим о создании институтов, под этим подразумевается, ну, для меня, по крайней мере, в первую очередь, это действительно независимый и профессиональный суд. Это максимальные усилия по подавлению коррупции. Это создание некой, так сказать, корпоративной культуры. Это другое регулирование финансовых рынков. Это не налоговый рэкет в виде налогового администрирования, а действительно на деле презумпция невиновности налогоплательщика и равенство прав налогоплательщика и налоговых органов. Ну, я могу сейчас вот, ваши слушатели скажут, вот он традиционные либеральные мантры повторяет, да. Да, это некие уже, в общем, банальные истины, но они от этого не становятся...
Да, и Медведев эти истины
они
произносят.
От этого не становятся менее истинными. Это надо делать. Это надо было делать вчера, это надо было делать 5 лет назад, надо было делать 10 лет назад. И была, я вам напомню, под первый срок Путина программа имени Германа Оскаровича Грефа, где, в общем, все это было написано.
Ну, в части институтов она не выполнена на 85-90%.
Она в целом выполнена где-то там на 15%. Ну, оценки здесь условные, конечно. Действительно, никто не мешал. Никто не мешал. Почему я сказал, что справедливости ради? Это не делается, конечно, по мановению волшебной палочки. Вот сказать, мы перераспределяем кардинально бюджетные потоки и отдаем там 23 триллиона на оборону, а там другие статьи относительно или абсолютно сокращаем. Да, такого рода решение можно принять и реализовать в течение года.
Вот это и сделал Владимир Путин.
Создание институтов, наверное, в течение месяца, года, а может быть, и 5 лет не сделается.
Слушайте, в Грузии... Означает, что это не за сколько лет создали?
Что это не надо
за 2, за 3
делать. Ну, по слухам, да. По слухам,
ну,
так.
Вот видите,
я не знаю, в какой.
Значит, есть такие
них...
возможности, да? Даже в рамках президентского срока у господина Медведева были возможности сделать что-то, кроме изменения часовых поясов и перевода стрелок.
Я вообще не принадлежу партии фанатиков Дмитрия Анатольевича Медведева, я только сказал, что мне понравилось его выступление на Гайдаровском форуме, и не более того, совершенно согласен, я называю последние десятилетия десятилетием преступно упущенных возможностей. Причем беда стоит в том, что вот тот золотой дождь нефти долларов, который на нас все эти годы лился, он давал возможность вот эти реформы и жилищно-коммунального хозяйства, и довести до конца налоговую реформу, тяжелейшая реформа здравоохранения, которую конь не валялся пока, какие-то хаотические действия вместо последовательных реформ в рамках образования.
Но про пенсионную реформу просто стыдно говорить.
Пенсионная реформа – это просто мина замедленного действия, которую вот сейчас вот у нас на глазах пытались обезвреживать, решая задачу, которая не имеет решения. Вот задача была в рамках пенсионной реформы сформулирована так, что она не имеет решения не повышать пенсионный возраст, не повышать налоги и при этом резко уменьшить трансферты из федерального бюджета в пенсионный фонд. Не имеет решения. Что в итоге сделали? Скрыто повысили пенсионный возраст. Там через ликвидацию льгот.
Через бальную систему.
Через чтобы то, что человек мы получали полноценную работал. Пенсию, значит, должно быть там 40 лет стажа и так далее. И скрыто повысили налоги под предлогом налогообложения там дополнительного, причем кардинально увеличенного вредных производств и так далее.
Так я вот хочу сказать, вот вы сами как бы это все объясняете, так вывод-то такой, что господин Медведев говорит одно, а делает совершенно другое. Понимаете? Вот слова правильные, а действия, ну, мягко говоря, так, ну, неразумные.
Я бы сказал не совсем так. Он говорит все правильно, делает очень мало, но я в данном случае выражаю ему благодарность просто за правильные слова. Же не дай бог, он бы сказал, что мы сейчас будем, мы понимаем, что экономика в тупике, что нам нужны действительно какие-то кардинальные решения, потому что в противном случае нас ждет либо несколько лет скучного прозябания с экономическим ростом вокруг нуля, а если внешние условия будут неблагоприятны, то возможно и серьезное падение, и экономический кризис с риском ухудшения уровня жизни. Ну, он, это констатация, ее знают так или иначе все. И дальше бы он сказал, поэтому мы принимаем решение, мы окончательно делаем ставку на госкорпорации, и они будут определять и в дальнейшем лицо российской экономики. Мы прекращаем все, так сказать, глупые игры с развитием малого и среднего бизнеса. Пусть выживают те, кто...
Кого мы еще не добили.
Мы резко ужесточим налоговое администрирование и усилим уголовную ответственность за налоговые... псевдо- или реальные правонарушения.
Андрей Алексеевич, я понимаю ваш да? сарказм. Так, может быть, лучше бы, чтобы он так и сказал, вот чтобы слова соответствовали делам, а не так, что говорится одно, а делается совершенно другое. Поскольку и по налоговой линии будет ужесточение, и по таможенной обнаруживается, там какие-то мелочи собираются обложить уже из личного потребления и прочее, прочее. А все, что обещает господин Медведев, знаете, там, поддержать малый бизнес, там еще что-то, ну, все же помнят, как его поддержали, так сказать, повысив социальные платежи и разорив сотни тысяч мелких предприятий. А потерь, он говорит, ну, мы поправили это решение. Во-первых, не поправили до конца, а во-вторых, собственно, уж кого разорили, многие возвращаться в бизнес не собираются. Лучше горькая правда, чем вот эта вот,
ну, вот та,
ложь и та, обман.
Та мрачная картинка, которую я нарисовал, она... близка к действительности, но все-таки не является ее стопроцентным отражением. Хочется надеяться, что и реальность не станет совпадать полностью с отражением. Сейчас есть второй момент. Ведь на самом деле много делается на местах, много делается просто конкретными людьми. Вот сегодня, например, на форуме там, значит, прозвучала такая, ну, жалоба, упрек, это действительно правда, что многие ведомства, вот им установлен срок там ответа, скажем, или выдачи документов, 30 дней. Они говорят, мы вам не выдадим на 15-й день, хотя все готово, потому что иначе нас обвинят в коррупции. Вероятно, такого рода опасения, они тоже имеют под собой основания. Это же нет никакого нормативного документа по этому поводу. Нет распоряжения премьера или президента.
Нет, я понимаю, госпожа Голикова, по-моему,
принимает
сказала,
для себя такое решение,
что оценивают не по результату, а по процедуре.
В этом смысле то, какие хотя бы вербальные месседжи идут сверху, это, безусловно, тоже важно, хотя, конечно, гораздо лучше бы, если бы шли не вербальные месседжи, а конкретные решения, конкретные акты, конкретные распоряжения правительства в данном случае и другие нормативные документы. Миша, абсолютно, абсолютно с вами солидарен.
Я напомню, что у нас в студии известный российский экономист Андрей Нечаев. Мы говорим о том, о чем говорилось на Гайдаровском форуме. Телефон 8 8 800 222 12. У нас тут слушатели рвутся, но не можем не дать. Андрей из Кирова, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Нечаеву.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня несколько вопросов. А можно сначала задать их все по порядку, чтобы вы потом могли...
Ну, давайте, только быстро.
Да, вы меня слышите?
Да, слышим. Задавайте вопрос.
Первый вопрос. В 1949 году образовалась Федеративная Республика Германия.
Вы знаете, вот мы так далеко, Андрей, не пойдем. Я вам честно говорю, жалко времени.
Ладно, тогда два вопроса, касающихся России. Первый вопрос. Почему процентная ставка по банковскому кредиту составляет в среднем 24-25%, в то время как ставка рефинансирования Центробанка России всего 80 с небольшим процентов? И второй вопрос. Почему правительство России снижает искусственно курс рубля, мотивирует это тем, что это увеличивает способности российских экспортеров, если Германия, имеющая высокий курс евро, является... С 2009 года была крупнейшим в мире экспортером, а после 2009 года сохранила второе место, вступив его только Китай.
Да, спасибо, все понятно. Да, давайте первый вопрос вот про кредиты. Отличные, как банкиру?
Отличные вопросы, Андрей. Ну, первый так уж точно, один из самых актуальных для нашей экономики. Но если вот ответ нужен очень короткий, то я могу сказать риски. В России очень высокие риски, поэтому, значит, повышая ставку, банки, так сказать, закладываются на риск невозврата, на риск невозврата кредита. Во-вторых, вот та ставка, которую вы назвали, рефинансирование, она доступна далеко не всем банкам. Она доступна крупнейшим банкам, и те в этом смысле пользуются своим, ну, в каком смысле, монопольным положением в части доступа к деньгам, относительно дешевым деньгам Центрального банка.
А невозвраты есть... растут, да?
Невозвраты растут. Mm-hmm. Есть еще третий момент. Вот в последние годы Центральный банк занялся чрезвычайно, я бы даже назвал это компанейщиной, активной борьбой с так называемой легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Ну, это в духе путинского времени.
Знаменитый 115-й федеральный закон, который ровно так и называется. И от банков требуют, чтобы они проверяли арендные платежи клиентов, налоговые платежи клиентов, товарно-транспортные накладные, соответствие, так сказать, остатков оборотов и прочее, 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 не имеет никакого отношения, собственно, к банковской деятельности. Значит, плюс там постоянно стучали Росфинмониторинг. Для этого нужны специальные программы, в том числе специальная там криптозащита и так далее. То есть все это резко повышает, а это квалифицированные специалисты, это очень дорогостоящий софт. Все это очень резко повышает затраты банка. Не считая того, что и в этом направлении опять мы двигаемся все дальше и дальше, у банка только ленивый уже не имеет, по-моему, права требовать информацию. В свое время Ассоциация российских банков вносила предложение, говорит, запрашиваете, ну тогда вы оплатите хотя бы себестоимость изготовления ответа. Да, вот должен сидеть сотрудник, и не один, и квалифицированный, писать ответ, и тратить бумагу, и тратить принтер, и курьер должен работать, и оплатите. МВД запрашивает информацию, ну, оплатите по себестоимости.
Ну, слушайте, вы же знаете, кто в доме хозяин.
Я понимаю. ФСБ, МВД, короче, они говоря, вам платить будут. Короче говоря, значит, банковский бизнес из-за того, что в банке, наверное, уже соотношение тех, кто занимается, собственно, банковскими услугами, и тех, кто вот-вот занимается вот этими вещами, не имеющими прямого отношения к банковской деятельности, хотя, может быть, очень важными, но, кстати, часто не прописанными в законе вообще, уже, наверное, не один к одному, а в пользу второй группы. Ну, их как-то надо кормить. Значит, банк вынужден повышать свою маржу. Я не выступаю в данном случае адвокатом.
Хорошо, вот по поводу теперь девальвации.
По,
да?
Поводу курса.
Ползучий.
По поводу курса.
Грукаев уже сказал тоже, что будет ползти.
Значит, ну, во-первых, начнем с того, что с точки зрения бюджета девальвация нужна стране как воздух.
Понятно. Закрывать дыры,
да? Министерству финансов. Потому что бюджет, который принят на 2014 год и до 2016 года, вот не хочу быть Кассандрой, но Вот поверьте мне, там, пока на слово, могу заключить пари, что не позже мая месяца мы с вами будем обсуждать пересмотр бюджета. Потому что он сделан под абсолютно нереалистичные прогнозы темпов экономического роста. 3%, вот просто для этого нет никаких оснований, могу это обосновать.
Господин Клепочек, наверное, говорит, что это потому, что денег не дают, не вливают в экономику, потому и темпов таких нет. А вот вливали бы в экономику побольше, в реальный сектор. Он целую речь такую сказал, очень жаловался вчера. Это замминистра экономики.
Да, я знаю, даже мой ученик. Вот. Ну, я сейчас...
Далеко он от вас укатился.
Я сейчас просто, как... Он у меня учился в 9 классе в экономико-математической школе. А,
значит, плохо МГУ. Учили.
Значит, нет, он, кстати, один из... И он, и Белоусов учились вместе. Они, кстати, одни из наиболее талантливых. Хотя это не значит, что потом у нас абсолютно совпадали взгляды. Я сейчас не об этом, там, вот даже не вдаваясь в глубинные причины, вот даже счетная палата, которая всегда очень лояльна к правительству, и она констатирует, что темпы роста недостижимы, соответственно, бюджет не реализуем. В этом смысле вот девальвация, это очень такое
больше
интеллигентное...
Больше рублей за те же доллары.
Конечно.
Или
конечно,
евро.
Конечно. Это очень интеллигентное, очень эффективное оружие. С одной стороны, защита отечественных товаропроизводителей по отношению к импорту. Особенно в условиях вступления в ВТО, когда мы не можем больше так активно баловаться пошлинами, прямыми административными ограничениями, там, квотами и так далее. В этом смысле девальвация действительно очень мощное и очень интеллигентное оружие.
Ну, так что, будет 35 за доллар?
Ну, я думаю, что там, может быть, 35, не 35, но близко к тому, да.
Ну,
близко
понятно.
К тому, да, к концу года. Потому что это действительно некоторая палочка-выручалочка, потому что рублевые доходы растут, соответственно, налоговые поступления растут. Здесь есть, правда, риски. Серьезные инфляционные риски, потому что по многим секторам потребительского рынка мы от импорта зависим там от 50 до 80%. Я не беру там какие-нибудь экзотические бананы, где-то 100%, но даже по гораздо более привычным продовольственным и непродовольственным товарам, поэтому естественно абсолютно удорожание.
Рост цен в крупном продовольствии в крупных городах.
Удорожание доллара или евро автоматически приводит к удорожанию импортных товаров, доля которых в потреблении велика. Но с точки зрения Минфина, да, понятно, что после этого придут ведомства и будут требовать компенсации инфляционных затрат. Но с ними-то еще можно там поторговаться, и когда это еще мы их компенсируем, это надо бюджет менять и так далее. А доходы-то за счет девальвации идут сразу. В этом смысле совершенно объективно, конечно, Минфин, ну, не в какой-то там обвальной девальвации, но в небольшой девальвации заинтересован. Я это, собственно, сказал еще 8 месяцев назад. Ну, и вот пока мои прогнозы все в этом плане оправдываются. Тем более, что Центральный банк, вот тут я, правда, не знаю, как они будут выходить из положения. Центральный банк недавно и вчера на форуме устами Юдаева еще раз декларировал, что они будут отказываться от валютных интервенций, в результате чего, значит, курс рубля будет более волатильным. Или более скачущим, если выражаться менее,
они сдвинули
менее наукообразным языком. Потому что Центральный банк хочет сосредоточиться на борьбе с инфляцией. Вот. Ну, в этом смысле, вы понимаете,
левая и правая рука в разные стороны.
Задачи несколько противоречивые, потому что девальвация – это проинфляционный фактор. И, соответственно, так сказать, отсутствие интервенции, отсутствие сдерживания падения курса рубля вроде бы не решает ту задачу, которую Центральный банк перед собой ставит. Ну, не знаю, наверное, какой-то компромисс.
Вот у нас есть умные слушатели еще, которые пишут на сайт, и вот... Человек под ником Otis Redding пишет, насколько правомерно применять к нынешней ситуации в экономике России понятие ловушки средних доходов. Это как раз то, что говорилось на форуме. Ведь рост ВВП и рост зарплат в последние годы обусловлен не ростом производства, а ростом цен энергоносителей на мировых рынках. И торможение связано именно с прекращением роста мировых цен экспортных энергоносителей и неразумной финансовой политикой государства, которую он дальше сравнивает с политикой Советского Союза во второй половине 80-х годов.
даже, честно говоря, даже не знаю, как комментировать, могу только согласиться.
Ага, то есть вы согласны?
Могу только согласиться, все так оно и есть. Причем, в чем здесь вот такая тоже мина замедленного действия? Ну, конечно, мы создали некоторую подушку безопасности в виде резервного фонда и фонда национального благосостояния, который, правда, недавно был так очень энергично использован на инфраструктурные проекты.
Ну, слава богу, на Казанскую магистраль-то не
15,
дали.
Ну, другие дали.
Но она самая дорогая.
Нет, я думаю, что на БАМ-то побольше будет.
Ну, понимаете,
БАМ-то мы со времен...
по БАМу там что-то такое собираются, какой-то уголь хотя бы возить на экспорт.
Ну, мы со времен Леонида
Ильича,
вот
это,
Нерюнгринский, Кацуич, не-не, это я знаю лет 40 уже, как человек, который когда-то занимался комплексной программой научнического прогресса и социальных экономических последствий.
Не-не,
совершенно не собираюсь цитировать ничего, я просто говорю о том, что это вот, этот замысел, он существует давно. И БАМ мы вот развиваем со времен Леонида Ильича.
Ну, там хоть какие-то расчеты есть, а по ВСМ в Казани расчетов нет. Это как Олимпиада.
Я сейчас не об этом. И 15 миллиардов Украине. Ну, 3
и
дали.
5 Белоруссии.
3 дали. Остальные, ну, нет, Белоруссии не из ФНБ все-таки. Ну, я сейчас про ФНБ.
Тоже не утешает.
Ну, то есть, тем не менее, какие-то резервы есть, и... Тем не менее, риски очень велики, о них вот тоже вчера Силуанов говорил, ну, ему по должности это положено, проявлять такую осторожность и консерватизм.
Но он подозревает, что нефть будет падать, цена на нефть,
да.
В связи с рядом факторов.
В чем состоят здесь риски? Еще 6-7 лет назад, я просто напомню, да, у нас бюджет балансировался при цене нефти примерно $30 за баррель, или даже чуть меньше. В прошлом году он балансировался при цене нефти $115 за баррель. То есть за 6-7 лет аппетиты выросли в разы по раздаче денег. Поэтому, когда некоторые, так сказать, любители, члены партии больших денег или больших раздач говорят, что вот мало даете. Ну, я просто вот конкретные цифры,
конкретные цифры привожу,
насколько выросли у нас бюджетные аппетиты и бюджетные расходы.
Скажите, а какова роль в этих бюджетных аппетитах и расходах так называемых майских указов президента Путина?
О, это отдельная тема. Сейчас я просто закончу. Теперь представьте себе, что действительно там, ну вот, пессимисты окажутся не посрамлены, а нефть упадет до 80, ну хотя бы до 90, до 85, уже у нас...
Ну, либо резать, либо в резервный фонд.
Ну, в резервный фонд, конечно же, но...
А потом резать. А потом дефолт, как нас спрашивают. Дефолт в России скоро будет, пишет тут человек.
А потом по-живому.
А потом дефолт.
И что... Ну, с бюджетом-то дефолта не будет, там заимствования пока не такие большие.
То есть можно занять, нас успокоил Игорь Иванович Шувалов.
Дефолт пока можно, да.
Легко.
Дефолт-то был по пирамиде ГКО. Вот. Но что интересно, вот по поводу «давайте раздавать». Угу. Самые высокие темпы экономического роста у нас были... где-то с 2000 по 2007, когда нефть только в части периода была сопоставима с нынешней. А расходы бюджета были, они сильно нарастали, но многократно меньше. Значит, сейчас у нас расходы бюджета выросли, а темпы роста упали примерно в 5-6 раз. То есть вот такой прямой зависимости, больше денег, выше темпа роста, увы, наша экономика не демонстрирует.
А наоборот, тем более, можно что даже, доля государственной экономики
даже объяснить, выросла. Можно даже объяснить, в силу каких причин. Причины воруют не единственные.
Ну, государство все больше и
по
больше.
По поводу майских указов.
О, это интересно, наконец-то.
Я к ним отношусь... какую-то деликатную формулу выбрать, ну, скажем так, несколько скептически. Цели, которые там ставятся, безусловно, благие.
То есть людям поднять зарплаты.
Ну, там разные.
В секторах, нет, там, нет,
ну, там, же, там
здравоохранение,
разные. Ну, я так примерно догадываюсь, кто их писал. Это же не Владимир Владимирович, собственно, их.
А кто же их писал?
Автор. Ну, мы же знаем, так сказать, ближайший круг экономических советников.
Неужели президента. Сергей Глазьев?
Ну, неважно. Важно, что их не писал Владимир Владимирович.
Сам. А вдруг писал?
Вот.
Он же корифей.
Значит, 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест к 2020 году. Отличная идея.
Так вкладывать абсолютно, надо куда? В образование.
Абсолютно правильная идея. Но при том, что у нас демографическая ситуация развивается в направлении, что у нас в принципе сжимаются трудовые ресурсы, у нас система профессионального образования, то есть подготовки квалифицированных рабочих и инженеров в значительной степени развалилась. Поэтому, если гипотетически себе представить даже, что мы эти 25 миллионов можем создать, рабочих мест, на них некому будет работать.
Почему же? Мигрантов.
Мы будем так же, как вот сейчас с летным составом в авиации, летчиков не хватает.
Разрешили работать иностранцам.
Принято решение приглашать иностранцев.
Ну, хорошо.
Ну, чудно, да, только я очень сомневаюсь, что пилоты Люфтганзы и British Airways к нам клынут потоком. Это значит, что мы получим пилотов, в лучшем случае, из Киргиз Авиа, Таджик Авиа, ну, на худой конец, там, какой-нибудь, я не знаю, есть такое Приднестровье Авиа или нет?
По-моему, нет.
Дальше я не хочу их обидеть, упаси Боже, но, ну, в общем, безопасность полетов будет все-таки не 100% гарантирована.
Я не уверен, я думаю, что подготовка примерно одинакова. Меня, знаете, с этими указами беспокоит другое. Вот то, о чем говорил Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету Государственной Думы, собственно, это то, что происходит с региональными бюджетами.
Да, вы меня опередили.
И другие специалисты, которые трезво смотрят на происходящее, говорят, что там просто катастрофа. Все бюджеты, которые приняты, это бюджеты дефицитные, кроме, вы будете смеяться, Калмыкии. Вот. И величина этих дефицитов такая, что они лезут все больше. Ну, Югра, нет, Югра тоже уже дефицит есть. Значит, они все лезут в банки, вот где вы раньше тоже работали, занимают все дороже и дороже. В общем, на самом деле, вот дефолт-то там, скорее всего, будет где-то, опять же, к маю, к июню. Некоторые обслуживать свой долг не могут.
Это чистая правда. Я об этом... у меня даже, по-моему, была такая статейка, что майские указы президента разрушают финансовую систему страны. Беда стоит в том, что подавляющая часть расходных обязательств в рамках этих указов переложена на региональные бюджеты. При этом адекватных обязательствам финансовых ресурсов центр им не дал.
Более того, поскольку поменялось законодательство, и теперь стали консолидировать крупные корпорации прибыль там, где у них находится головной офис, то есть в Москве и в Питере, соответственно, многие регионы доходы просто потеряли. То есть у них просто увели эти деньги, которые еще год назад или два года назад у них были. Таких примеров очень много.
Ну, это уже много лет этому
это
явлению.
Это
13% московского бюджета еще в 90-е годы это были платежи «Газпрома». Вот, сейчас его, там, как и ВТБ, их подарили Питеру. Вот. Суть не в этом. Я разговаривал с некоторыми губернаторами, просто смотрел цифры. Примерно соотношение такое. Вот если, на, грубо говоря, на 2 рубля выросли расходные обязательства региона, только рубль Минфином компенсировал. В результате происходит что? Региональный бюджет превращается просто в кассу по раздаче зарплат. Они режут дорожное строительство, они режут инвестиционные программы, они режут и без того там декоративные в большинстве регионов какие-то инновационные программы, они режут поддержку малого и среднего бизнеса, значит, то есть они практически, вот, я еще раз говорю, превращаются просто в кассы по раздаче зарплат бюджетникам. Все. То есть о каком-то там региональном прорыве, региональном развитии, конкурентоспособности регионов, если эта практика продолжится, можно забыть. И действительно, у нас, в принципе, государственный долг довольно быстро нарастает в последние годы, но опережающими темпами растет региональный и муниципальный долг. Это чистая правда.
Так если бы они просто резали, они же закрывают школы, больницы, после чего формально повышают зарплату тем, кто остался работать. И инфраструктура, например, социальное, здравоохранение и образование в регионах разрушается, особенно на уровне районов, села и так далее. Это же уже, извините, медицинский факт. Это доказано.
Ну, что тут сказать?
Это вот майские УК. Хотели повысить, да, сделать людям лучше, а на самом деле одних выгнали с работы, вот, а другим там на 100 рублей прибавили зарплату. Но это же, вот это, в этом вся российская, путинская, извините, медведевская экономическая система.
Значит,
и вот этот замечательный человек, да, вот, которого вы похвалили за правильную речь, Дмитрий Анатольевич Медведев, он ведь сказал, что как нетрудно надо исполнить эти указы. Он что, не понимает, что происходит? Он невменяемый. Извините, это логика сталинских наркомов. Любой ценой все разорим, но доложим, что там Домну пустили в срок. Или там подняли зарплату на 500 рублей.
Ну, я думаю, что это уже последний вот такого рода демарши. Я думаю, что уже власть понимает, что, конечно, значительная часть указов нереализуема, поэтому, ну, понятно, что по политическим соображениям их нельзя отменить.
Ну, так что дайте денег
тогда. Я думаю, что они будут просто пролонгированы, их действие будет пролонгировано во времени, там, гласно или негласно. Так же, как сейчас, собственно, происходит с программой перевооружения армии, ее, о чем, собственно, Кудрин в свое время и говорил, ее просто начинают растягивать во времени, потому что бюджет все это реализовать так, как было изначально задумано. Но в принципе, я говорю, там за... Есть разные указы. Вот некоторые просто... Так, вина их авторов, что, мне кажется, они неадекватны. Типа вот 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. Ну, если дальше там потом не играть словами и называть высококвалифицированными рабочими местами не то, что называется во всем мире, а что-то другое, да? Или, значит, там, я не помню, что-то ипотека должна была быть, по-моему, не дороже 8%.
Ну, чудеса, конечно, бывают,
ну, если, редко. Ну, если вот, вот слушатель подтвердил, что цена денег для банков там самых дешевых от Центрального банка 8%, депозиты населения там 9-10%, ну, как может быть?
Это в хорошем случае,
ну, как 9-10. Может быть, ну, как может быть кредит 8%? Ну, банк же не благотворительная организация, собственно, организация все более... Все менее и менее рентабельное, о чем я уже говорил, обосновывая вот эти высокие ставки по кредитам. Но некоторые указы, они абсолютно правильные, их надо было бы выполнить. Просто нам надо как можно скорее вернуться к тому, что было, кстати, законом. Я напомню, что в бюджетном кодексе еще несколько лет назад было записано, черным по белому, что в рамках консолидированного бюджета, то есть бюджет федерального центра регионов и муниципальных образований, соотношение между центром и, так сказать, оставшейся частью должно было быть 50-50. Потом от этого ушли.
И никто возвращаться не собирается.
Сейчас это соотношение там 35-37% не в пользу регионалов. Значит, надо просто к этому вернуться.
Ну, для этого должна быть политическая сила, которая, так сказать, этого бы потребовала. А такой политической силы потребовала бы так, что власть не могла бы ей отказать.
Такой политической её силой нет. Должен стать президент, если он хочет, чтобы указы были выполнены.
Ой, ну ладно.
Или это будет...
Это монархический подход.
Или это будет... Нет, ну, вы же разрешаете президенту издавать указы не по поводу, там, наградить медалью за спасение утопающего, да? Он же у нас не английская королева,
ну,
он
понимаете, если
фактически
бы,
вершина исполнительной власти.
Если бы десятки губернаторов выступили за то, чтобы изменить налоговую систему, наверное, как-то президент бы к ним прислушался. Но поскольку большая часть этих губернаторов толком-то не избрана, а фактически назначено, конечно, они будут лояльны единственному человеку в стране, да, а население будет страдать. Давайте мы пару вопросов вот примем. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Задавайте вот, вопрос.
Есть мнение такое, что Рейган договорился с арабами, они цены на нефть опустили, и Советский Союз рухнул. Ну тогда я помню, что и заводы, все колхозы, все работало и рухнул. А если сейчас резко цены опустят, когда вообще ничего не работает, что, с чего нам ждать тогда?
Понятно. Спасибо. Чего ждать?
Ну, только, по-моему, это был уже не Буш ли старший все-таки. Ну, неважно. Это действительно так. Но, собственно, мы сами тогда облегчили им возможность такого рода договоренности своим вторжением в Афганистан. Они просто объяснили Саудам, что ну вот вы просто следующие, прямо на линии лежите. И действительно, если мне память не изменяет, в мае 86 года шейх Ямади объявил о том, что Саудовская Аравия перестает сдерживать добычу нефти.
Сейчас никто не будет договариваться, просто есть объективные некоторые факторы. Ну, иранская нефть придет на рынок, еще что-то вернется, скажем так, да?
Ну, вопрос в том, если это произойдет всерьез и надолго, нас ждут серьезные экономические потрясения, нас ждет серьезный бюджетный кризис, нам придется заниматься так называемым секвестром бюджета. Может быть, тогда власть действительно созреет до институциональных реформ и другой финансово-экономической политики. Если это произойдет так, как это произошло в конце 2008-го, в начале 2009 года, на несколько месяцев, когда нефть же падала до 37 долларов за баррель, ну, достали заначку.
Дали олигархам, они удержали рабочие места.
Вот, ну, не только. Ну, действительно, да, пережили на подушке безопасности. Поэтому это вопрос, каким будет падение цен на нефть.
Петр из Москвы, давайте вопрос еще один.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что выход, конечно, был вот во времена Егора Тимуровича. Ну, какой? Это прежде всего не правительство Гайдара, а правительство Джеффри Сакса. Это не Беловежье. Это не госпереворот 1900.
Ой, если мы специально... Давайте мы вот эти темы отложим для специального разговора, честное слово. Вот если мы сейчас погрузимся в 91-й год, там мы и погибнем. Вот.
Я только хочу сделать маленькую, крошечную совсем ремарку. Ну, если бы это было не правительство Егора Тимуровича Гайдара, ну, да, наверное, такой вариант тоже был возможен, хотя...
Григорий Алексеевич Явлинского.
Не очень... Ну, Григорий Алексеевич сказал, нет, спасибо, я всем этим дерьмом заниматься не буду.
Так пусть, и сказал?
Примерно. Пусть кто-нибудь разгребет, а я потом в белых перчатках приду делать рыночные реформы. Наверное. Но когда это уже было правительство Егора Тимуровича Гайдара, то как-то трудно ему предъявлять претензии, почему это были вы, а не кто-нибудь другой.
Вот тут у меня тоже с сайта вопрос. Если это Вадим, да, из Калининграда. Если премьер-министр Дмитрий Медведев официально признал торможение производства инвестиций, то, о чем мы говорили, недостаточное развитие институтов. Если первый зампред ЦБ Юдаева объявил о стагфляции, как о состоявшемся факте, если первый вице-премьер Шувалов согласился с диагнозом ловушки средних доходов, почему ответственность за доведение до такого состояния экономики еще не отправлены в отставку? Почему они не отправлены в отставку?
Я предлагаю вам адресовать этот вопрос тем, кто может отправить их в отставку.
Вы бы их отправили в отставку?
Я таких полномочий не имею.
Вы бы их отправили в отставку?
Вы знаете, вот если так без ерничания, на самом деле у нас сейчас в экономическом блоке правительства достаточно квалифицированные люди. Я их всех, в общем, хорошо лично знаю. Ведь вопрос в том, все равно так или иначе, какие-то решения принимает первое лицо. Вот какой...
Первое лицо – это Владимир Владимирович Путин.
Да. Правильно? Вот какой вектор
экономический... Чего так боятся назвать это имя?
Просто суи не поминать. Сакрально, да? Лишний раз суи не поминать. Вот глобально вектор экономической политики так или иначе задает, чтобы вам сделать приятное, Владимир Владимирович Путин. Ну, в определенной степени, конечно, Медведев тоже, потому что, на самом деле, правительство выпускает там огромное количество документов, которые вроде бы иногда касаются частной сферы, но они настолько критически важные. Вот. И я бы, ну вот, апеллируя к предыдущему звонку, вот если бы, например, сегодня премьер-министром был там Егор Тимурович Гайдар, то тот же Алексей Улюкаев, тот же Антон Германович Силуанов проводили бы совсем другую политику. И поверьте мне, их профессионализма и их квалификации более чем достаточно для того, чтобы эту совсем другую, гораздо более эффективную, на мой взгляд, политику успешно проводить. Поэтому менять все-таки пока надо не девочек, а просто профиль заведения.
Ну хорошо, вот еще умные слушатели, читатели, это уже из Фейсбука. Вот говорят, что правительство Медведева никуда никого не ведет, сели на все денежные потоки и сидят на них, а после них хоть потоп. И вот интересуются, есть ли у них какая-то стратегия. Вот вы хоть какую-то стратегию видите? Вот не слова, а некая последовательность шагов. Или действительно это просто освоение денежных потоков, да?
Ну, пока, надо сказать, что, конечно, наши действия в экономической политике больше напоминают такое броуновское движение, чем там движение заряженных электрических частиц, двигающихся в одном направлении, что называется, кажется, электрическим током. Так. Нет, была разработана программа.
Это 2020, уже как-то смешно.
Очень хорошая программа, кстати. Так же, как программа Грефа. Они, в общем, во многом похожи друг на друга. Просто, кстати, очень хорошо иллюстрирует, вот как мы потеряли, просто пустую потеряли 10 лет. Потому что вот та программа, которая была разработана правительственными экспертами с привлечением, значит, независимых экспертов, она во многом перекликается с программой 2001 года. Я говорю, почему я называю это потерянным десятилетием. Но сейчас ее опять положили на полку. Ну, тут вроде кризис, правда, грянул, там формально не до хорошего было. Ее положили на полку, и ничего не происходит.
Так, хорошо, давайте еще звоночек Юрия Сергеевича из Смоленской области, пожалуйста. Вопрос.
Спасибо. Я коротенько постараюсь. Пожалуйста, скажите, я вот человек не пьющий, и меня поэтому алкогольные напитки интересуют чисто с экономической точки зрения вот ценообразования. И, пожалуйста, вот, во-первых, скажите, какую долю сейчас в бюджете занимают доходы от налога на продажу водки? И затем, значит, в отношении подхода государства к ценообразованию. Ведь 1 июля, как вы знаете, тихим сапом затерли повышение цен, то есть ничего не случилось. Это произошло из-за того, что на 29,7% уменьшился сбыт водки. Оказалось, что 70 рублей – это уже цена почти неподъемная для рядовых пьющих российских.
Так, разоряют бюджет или нет,
на руки, как говорится,
да, мы поняли. Суррогаты. Давайте вот. О водке.
Я боюсь вам сейчас, значит, соврать. Я вот помню по советской статистике, что реализация алкоголя это было 25% всех продовольственных товаров. Они проходили по одной статистической группе. Сколько это сейчас в бюджете, боюсь точную цифру называть, но это несколько процентов. То есть это, конечно,
это не нефть и газ.
Нет, это совсем не нефть и газ, причем это в пределах, может быть, там.
То есть с такими ценами на нефть можно бороться с пьянством.
2-3%. Но при этом акцизы на алкоголь все время повышаются.
Ну, хорошо ли это?
Акцизы на табак, акцизы на алкоголь, они все время повышаются. это хорошо при условии, что вы реально контролируете производство и продажу алкоголя. Если вы тем самым просто стимулируете продажу, производство и продажу паленой водки, ну, дальше можно все угодно там повышать, эффекта не будет.
Что я сказал, слушайте.
Никакого. Так,
давайте еще одна новость сегодняшняя. Вот господин Казак, вице-премьер, сказал, что общие бюджетные и небюджетные расходы на проведение Олимпиады 214 миллиардов рублей, 99 бюджетные, там часть, значит, остальная небюджетная, хотя это понятно, что кредиты, опять же, государство, скорее всего, и все будет взято государством. Олимпиада дорого обошлась российскому человеку? На ваш взгляд?
Ну, известен просто простой факт, что Российская Олимпиада самая дорогая из зимних и, по-моему, занимает второе место после Пекинской вообще среди всех Олимпиад.
Нецелевого использования средств не обнаружено, говорит Козак. Вы в это верите?
Ну, вот недавно выступил, я сейчас запамятовал фамилию, член МОК, который вот из комиссии, который...
Который сказал, что треть украдена.
Нет, он сказал, что, по его оценкам, 13 миллиардов евро. Ну, я в данном случае просто цитирую, вот не расставляю никаких тут собственных оценок. Я один раз был в Сочи во время... Там на форуме 2015, где-то было года полтора назад. Ну, в общем, у меня, конечно, не было ощущения, что там все делается так очень по-хозяйски. Вот. Ну, говорить, сколько там украдено, 5, 10, 20, 48%, я бы все-таки...
Потом посчитаю.
Я бы все-таки не взялся.
Вот Александр Понтифонтов уже спрашивает
генеральный прокурор,
да,
это делает.
Генеральный прокурор. Спрашивает, и Следственный комитет спрашивает у вас о планах вашей партии «Гражданская инициатива» по выборам в Мосгордуму. Будете ли вы сотрудничать с РПР «Парнас»?
Мы обязательно будем участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Мы, кстати, обратились с призывом к гражданским активистам Москвы, что мы готовы предоставить им место в наших... Ну, сейчас списков, судя по всему, не будет.
Нет, но как округа будет, конечно.
Будут только одномандатные округа. Партия власти решила, что им сейчас это выгодней. Вот. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с гражданскими активистами, в данном случае Москвы, и готовы их выдвигать от нашей партии. Мы одновременно обратились с призывом к другим условно-демократическим партиям, что надо, конечно, договариваться о распределении округов, то есть о консолидации усилий. Такая попытка была, кстати, вполне успешной весной. Тогда участвовали в переговорах, значит, гражданская инициатива наша, Парнас, Яблоко, гражданская платформа, Миловская партия.
ДВР.
Да, не помню сейчас, может быть, кого-то еще забыл. В общем, мы начали договариваться, дальше вмешались выборы мэра. К сожалению, все эти консультации развалились. Мы сейчас призываем коллег вернуться к этим консультациям и попытаться все-таки договориться о разумном распределении округов, чтобы не конкурировать между собой. Значит, в том числе, соответственно, этот наш месседж адресован и Парнасу, но, насколько я понимаю, Парнас сейчас сначала должен решить свои внутренние проблемы, потому что он, насколько так я могу судить, находится просто почти в стадии раскола.
Ну, это пишут, а как на самом деле мы еще не знаем.
Ну, хорошо. Мы это узнаем буквально где-то через неделю. Но в любом случае мы будем активно участвовать в выборах. Я, в общем, более-менее знаю всех лидеров демократических партий лично. Я надеюсь, что о чем-то нам все-таки удастся договориться. Если не удастся, ну, вот поверьте мне, я был в этом своем предложении абсолютно искренен.
Ну, вот последний, пожалуй, вопрос. Спрашивают, почему вы уклоняетесь от открытой дискуссии с Андреем Илларионовым о корнях, так сказать, нынешней системы, о событиях 90-х годов. Он активно изучает деятельности вашего правительства, Егора Гайдара, у него другая позиция. Почему нет прямой дискуссии?
Ну, во-первых, никто мне такой дискуссии не предлагал.
Вот я вам предлагаю.
Вот.
Готовы вы сесть с Андреем Илларионовым?
Значит, я пытался с ним на каком-то этапе вести дискуссии, столкнулся просто с... Ну, это было в соцсетях. Столкнулся просто с откровенным передергиванием фактов, с ужасающим для меня. Я, кстати, тоже когда-то бегал ко мне консультироваться, когда работал в нашем институте Гайдара. Ужасающий мне профессионализм. Просто один пример приведу.
Не успеете.
Не успею. Ну, хорошо, тогда просто там почитайте. Вот. Для меня он человек не рукопожатный, и я не считаю, что в такого рода дискуссиях может быть установлена какая-то истина, потому что вот, для меня это наперсточник просто.
Ну, жалко, что вы так грубо отзываетесь о коллегах. Андрей Нечаев.
Не мой коллега.
Ну, что ж делать. Глава партии «Гражданская инициатива», доктор экономических наук, профессор, был в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.